В эфире «Театр рассказа». Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ Александра Грина «Корсолов».
Подземелье семь колонн, покрыты мрачным мохом лет. Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа. Дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени, наверное, будет расспрашивать в редакциях. Я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу, потому что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг. Последнее, что у меня было. Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы, вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло, я бродил более 2 часов, встретив только 3 человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги. Но и те нашли цену 5 фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем начинало темнеть, обстоятельства менее всего благоприятные для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене. Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе со стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка, не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи. Ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками, посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, без улыбки и зазывания, иногда задумчиво опуская длинные ресницы своей книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот семечки. Все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее. Хорошо ли идет ваша маленькая торговля?
Так же, как и у вас.
Так же, как и у вас. Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой. Затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее Дон Кихота, и тогда она несколько оживилась.
Никто не знает, что я ношу продавать книги. То есть я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала, мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба и дров, и керосина, вы понимаете?
Да.
Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю потихоньку. Жаль книг. Ну что делать? Слава богу, их много. И у вас много?
Нет, нет, не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть. Она взглянула на меня с наивным вниманием и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц. Я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.
Вы простудитесь? Простудитесь, потому что ходите с расхлёстанным воротом.
И я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая.
Пойдите-ка сюда, гражданин.
Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот.
Пойдите, пойдите.
Здесь, с глупой улыбкой, подняв голову, я допустил ее к своему горлу.
Ну-ка.
Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.
Ну вот. Все. Идите гулять.
Я рассмеялся и удивился. Немного я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим. Видим же, увы, только когда нам плохо. Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.
Сказать недолго, только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон. Может быть, я попрошу вас продать книги.
Я записал. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл. Вначале отнесся я к этому с легкой отрубью всякой малой потери. Еще неутоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка, дрова. В те времена многие ходили на чердаки. Я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы, и нес это ночью к себе, в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. — жестяной комнаты жила прачка. Я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивало часто глубокой ночью, как сошедшие с ума часы, швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель. Довольно этих напоминаний. Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного. Она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок. Это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление. Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу, но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца. При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока.
Кислое молоко запрещено доктором. Кислое молоко запрещено доктором.
Кислое молоко запрещено доктором.
Но как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. А между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих, как в банном пару лиц, лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть никто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза. Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось 5 человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах. Спустя 3 месяца после заболевания я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел. 3 недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей во славу жизни, стойко бьющейся за тепло близких и пищу. Но все и многое, и гораздо более этого уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части. Мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня. То, что произошло со мной. К концу 3-й недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно. Я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу мойки, я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке. Человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным, хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет. Поэтому предложил пустующие палаты Центрального банка, где 260 комнат стоят, как вода в пруде, тихие и пустые. Ватикан. Сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию? Экс-лавочник сказал, что дом этот недалеко. Идите и посмотрите. Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов. Огляделся, и так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на 3-й площадке перед обыкновенной квартирной дверью. В нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа. Потянул ручку, встряхнул и нажал вверх. Тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот просил никому не говорить. А запереть можно как изнутри, так и снаружи. Стоит только прихлопнуть. Понадобится выйти, нужно сначала оглянуться по лестнице. «Я с вами не пойду», — сказал лавочник. «Вы человек образованный, и увидите сами, как лучше устроиться. Знаете только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте 3 дня. Как только он разыщет угол, обещал оповестить немедленно». Потом прибавил. «Извините за щекотливость, есть пить каждому надо. Соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств». Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел. А я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, воспоминаниями звуков жизни, уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить. Я проходил из дверей в двери высоких, больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди по сторонам другие, ведущие в тусклый свет дали с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. Блокноты, бланки, грозбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст, содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами. Взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали, как возле самых ушей. Так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли. Окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней. Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Не более 20 помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться. Пласт извести на полу. Там сломанное бюро. Вырванная и приставленная к стене дверная доска. Подоконник, заваленный лиловыми чернильницами. Проволочная корзина. Кипы отслужившего клякс папира. Камин. Кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться. Оглядываясь с удивлением, замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был. Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Могла здесь танцевать 1000 человек. Посредине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами казались кучей голов. Примыкая к колоннам арены, развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями. Передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь с собой все формы, и звоном в ушах следует неотступна мысль, напоминающая девиз «Сделано и молчит». Наконец я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. Я наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф. Он был заперт. Я выкурил папиросу другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега. Давно я уже не знал счастья и усталости. Глубокого, спокойного сна. У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. Вскоре пачки щитов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой, блестящей лужей. Но бесплодно. Тайно горел этот случайный огонь. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая в кровать. Кроме того, я хотел есть. И чтобы заглушить голод, часто курил. Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? И тем не менее я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему. Так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба? А может быть, чайник? Чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте, довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь. А на съестное, что не говори букву закона теперь я имел право. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся, и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением. Я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой. Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я видел склад ценной провизии. 6 полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр. Прежде всего, я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительный глаз. Я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом. Я начал осмотр сверху. Верх, то есть 5-я и 6-я полки, заняты были 4 большими корзинами. откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли. Ушли, должно быть, за дами шкафа, в щели стены. Шкаф стоял тихо. Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши и крысы должны были чувствовать себя как дома. Но мой восторг опередил всякие размышления. Они едва просачивались, как в плотине вода сквозь апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком в минуты, подобные пережитым мной. Все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры. Коллекция сыров от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой. Ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирала горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл 8 голов сахара. Ящик с чаем, дубовый с медными обручами бочонок полный кофе, корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов. Следовало, если не торопиться, то во всяком случае начать есть. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош. Но дальше этого я не ступил шага. Все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую, душистую папиросу. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе как человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой. Мог ли забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием, но я не знал, где она. Я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза. Они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Я снял трубку. Я поднес ее к уху, не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Я бессмысленно твердил цифры. Наконец, мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера. 107-21. 107-21. 107-21. Отчеканил я как можно разборчивее. 108-01. Внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку. Эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер. Едва услышав, я признал. Я вспомнил его, как припоминаем мы встреченное лицо. Да, именно так. 108-01. Тут все замерло во мне и вокруг. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели.
Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона?
Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги, вспомните. Вспомните, прошу вас, я не знаю имени. Подтвердите, что это вы. Вспомните!
Чудеса! Постойте, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ты что-нибудь подобное?
Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.
Я встречу припоминаю, но я не помню, о какой булавке вы говорите.
Вы закололи мне воротник, вы... Помните?
Ах, да. Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами. Наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?
Хорошо ли вы слышите?
Хорошо.
Я не знаю. Не знаю, долг ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая ваш адрес. Я не знаю его.
Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите.
Да-да.
Запишите мой адрес. 5-я линия, 97, квартира 11. Только зачем? Зачем понадобился вам мой адрес? Я откровенно скажу... Не понимаю. Вечером я бываю дома.
Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Очарование отошло. Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть.
Thank you.
событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов. Еще очень далеко от меня послышались неведомые шаги. А может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел его спешащим осторожно во тьме. Он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках. Я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был спокоен. Во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись. Но я слышал все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого, пытающего слух томительно долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания. Я встал. Сел снова, не зная, что делать. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил. И стал ожидать во тьме. Между тем, не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за 5 или 6 стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему, как автомобиль, моменту взаимного взгляда. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его. Инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома. И страшнее всего, ужаснее падение с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась. Скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли. Остановились так близко от двери. И так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось, некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками. Я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало Стало светло, как днем. Я получил рот нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал:
«Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда».
«А кто зовет?» Я осторожно приблизился к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина.
«Идите сюда».
Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающую удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов.
«Идите, идите сюда».
Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая, я каждый раз получал в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения:
«Идите, ой, идите скорее».
Я осмотрел 5 или 6 комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводившего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты. И только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я, наконец, резко сказал: «Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?»
«Спешите, не останавливаясь. Идите, идите, не возражая».
Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые, как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом. Но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины. Везде встречал я лишь пустоту, двери и свет.
«Идите, идите, не возражай».
Так продолжалось это, напоминая игру в прятки. И несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться. Остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю, так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня. Все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:
«Сюда, скорее ко мне».
Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу.
«Сюда, сюда, сюда».
Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов с глазами, устремленными по направлению голоса.
«Я здесь».
«Я здесь». Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше. Хорошо, но это в последний раз. Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет. Я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека. «Где же вы? Остановитесь, вы так спешите, идите сюда!»
«Я не могу. Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне».
«Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книге, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда на невольный мой вскрик вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Я не вскочил, не отполз шумом, лишним в предполагаемом падении моем, поняв шутку. Я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, я с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, определил приблизительно высоту падения в 12 метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства. Но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода. Ширина достигала 6 аршин. А выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам, но я был теперь в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал 5-го акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдье. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина. Из крана капала вода. Здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось. Здесь отошел некто, может быть, на расстоянии 10 шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Но не следовало более искушать эти места. Нет, оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я, наконец, отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой, хотя с трудом на ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный, тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене в нишу заколоченной двери. Никакой звук, никакое доступное чувством явление не ускользнули бы от меня в эти минуты. Так я был внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле. Такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния какому-то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием, вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения, если назвать таким словом «покой в бурях». Множество шагов раздалось за стеной глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов. Резко пигнула скрипка, виолончель, флейта и контрабас протянули в разброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели. Среди ночи я не знал, который теперь час. Это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Но пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанное стеклом. Оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница из тех, что употребляются малярами при велении потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась. Я смотрел сверху в тот самый центральный зал банка, где был вечером. По всему протяжению хора не было ни души, меж тем, как внизу тоня невидимостью текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей, уверенно звенела посуда, кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации. Что угодно, но не прежняя, холодная и громадная пустота, застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке. Теперь Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо. Пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кофешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл под сурдинку, как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественные усилия и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговоров вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные жестокий визг. Увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелии. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней. Иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики. Настала пауза. Несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами. «Привет избавителю! Смерть крысолову! Смерть! Смерть! Смерть!» Я не знаю, почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал. Я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади. Но только глубоко вздохнул, никто не стоял за мной. Мне было еще время сообразить, как скрыться. За углом поворота явственно прошли без подозрения о моем присутствии двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание. «Он умрет, но не сразу. Вот адрес. 5-я линия, 97, квартира 11. С ним его дочь. Это будет великое дело освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает освободителю, крысолов мертв. И мы увидим его пустые глаза». Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз. Лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас, музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, который проник сюда. силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение. Начинался рассвет с его первой мутью, указывающей пространство дверей. Я мог мчаться до потери дыхания, но я искал ходов не к низу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон. Тем более, что за мной гнались. Я слышал торопливые переходы сзади и спереди. Этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мной, упиралась в потолок квадратной дырой. Я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара. Так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака. Я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая смутная тень. Из труб не шел дым. Прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась. Ее скрепы трещали, когда я начал спускаться. На высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар. Я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным. Поэтому, как только передохнул, пустился бегом. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег. Я уже был на Конно-Гвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.
«А, ну ведь это вы! Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись, как вы измучены, как бледны!»
Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренно остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва. Милее было бы мне прийти к ней, туда. «Слушайте, я спешу к вам, еще не поздно».
«Сейчас рано или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знаете, я вас люблю».
Произошло подобные остановки стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была так сказать. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою маленькую свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты. Нежность сменилась тупостью. Взгляд остро метнулся, и сам, страшно смеясь, я погрозил пальцем. «Нет, нет, ты не обманешь меня. Она там. Она теперь спит. И я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была». Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был стражами отчаянным бранным криком, но лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них. Я бежал, бежал, пока не достиг ворот. Тогда, или вернее спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто, ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь, это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате. Как словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Я переходил от недоумения к удивлению, вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет. Кровь хлынула к голове, раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик.
«Хальт!»
Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых, выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашу желудя.
«Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу? Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе. Он иногда заносится пароходами. Свободный ход, о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опытов с ловушками различных систем. Два последние дня этот ход действительно был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса «Кладовая крысиного короля». Книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии 400 лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремени, как еретик. Ваш рассказ?
Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода это опасность? Так как я не совсем понимаю ее.
Меры? О каких мерах вы говорите?
Опасность? Я не понимаю.
Я говорю, что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но... Простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.
Он устал, Сузи. Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано, и были приняты меры. Если я назову эту крысу словом «освободитель», вы будете уже кое-что знать.
Это шутка. И шутка, конечно, отвечающая занятию крысолова. Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано «Крысолов. Истребление крыс и мышей. О. Йенсен. Телефон 108-01». Я видел ее у входа. Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот освободитель принес вам столько хлопот.
Он не шутит, он знает.
Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно. Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелья, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобные человеческим и даже не уступающие человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствует мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой удивительной для честного труженика и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают, окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей. Ну, довольно читать. И вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.
Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся паком светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом.
Шузи! Что с ним?
Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос.
Он спит.
Слова, с которыми я проснулся после 30 несуществующих часов. И более ни слова об этом.
Вы слушали инсценированный рассказ Александра Грина «Крысолов». В постановке были заняты народный артист СССР Бруно Фрейндлих, народная артистка России Анна Алексахина и заслуженный артист РСФСР Сергей Бехтерев.